Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 октября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главная тема нашей программы. В Дальнегорске Приморского края работники градообразующего предприятия вышли на акцию протеста. Поселок на Камчатке оказался отрезанным от мира из-за выпадения пепла вулкана Шевелуч. Очередной город-миллионник в России выстраивается в систему вертикали, назначаемой власти. В Екатеринбурге в ближайшее время появится сити-менеджер. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня горняки приморского города Дальнегорска вышли на митинг с требованием погасить долги по зарплате. Такие выступления работников градообразующего предприятия продолжаются уже несколько месяцев или даже лет, с тех пор, как предприятие зависло на грани банкротства. На сегодняшнем митинге звучит не только привычное уже требование выплатить зарплату, но также требование национализировать уникальное месторождение бора. Ведь предприятие, специализирующееся на его разработке, стратегически важное не только в Дальнегорске, как градообразующее, но и в России. Горно-химический комбинат «Бор» – единственный в России, выпускающий сырье для производства комплектующих высокотехнологичных приборов. Об обстановке в Дальнегорске в день митинга корреспондент «Радио Свобода» в Приморье Марина Лобода.
Горно-химический комбинат «Бор» – единственное в России предприятие, выпускающее борную кислоту, продукт стратегической важности. Долги по зарплате работникам здесь уже стали хроническими. Так, на сегодня работодатель задолжал горнякам более 47 миллионов рублей. Если учесть, что зарплата на «Боре» от 7 до 11 тысяч, а все запасы давно проедены, то даже недельная задержка денег ставит на грань голода тысячи дальнегорских семей. Горняки за свои права боролись. Согласно отчету профлидера «Бора» Сергея Матвеева, только в этом году было отправлено 3 обращения президенту страны, 20 заявлений в Генеральную прокуратуру и более сотни в другие надзирающие инстанции. Инстанции откликались. На комбинате в режиме нон-стоп идут всевозможные совещания, заседания оперативки с участием краевых начальников и прокуроров из Москвы. Но толку никакого. Владелец «Бора», московская фирма «Русская горнорудная компания», своих обещаний категорически не выполняет. Горнякам надоело заниматься перепиской, мы выходим на митинг, заявил профлидер Сергей Матвеев.
У нас порядка 1000 человек будет, это только наших, плюс жители города Дальнегорска. Ну, требования у нас основные, это соблюдение законодательства в плане трудовых прав. И самое-то главное, мы все время сводим к заработной плате, это важнейший вопрос. Но продолжать в таком режиме, как мы работаем, это просто потерять комбинат. Несмотря на то, что у нас есть портфель заказов, у нас есть потребители, которые покупают и платят валютой. Ну, казалось бы, надо работать. А мы вот первое лето на всей моей памяти за 20 с лишним лет, когда мы практически не работали. Что это? Или просто халатность и глупость? Или это специально? Лозунг тут красивый, сейчас перепись идет. В России важен каждый. Ну, пока вот боровцы не совсем видят, что мы важны.
В том, что митинг решит все проблемы работников Бора, у Сергея Матвеева уверенности нет. Беда в том, что хозяева русской горнорудной компании – два депутата Государственной Думы – Варшавский и Янаков. И на них трудовое законодательство не распространяется, считает профлидер. А бороться за свои права, как во Франции, народ не готов.
Принципиальная разница, ну, наверное, в людях. Профсоюзы – это те же люди. Когда говорят, вот там вышли профсоюзы во Франции, я всегда говорю, нет, там вышли члены профсоюза. А их лидер сказал, они делают. А здесь, когда доходит до конкретных дел, каждый считает, что мне так удобнее, я сегодня не буду. Не готовы отстаивать.
И все же одна радикальная мера у профсоюзов в запасе есть. Главный профлидер России Михаил Шмаков выступил с инициативой подготовить законопроект о национализации стратегически важного предприятия «Бор». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В эфире «Свобода в полдень». На Камчатке один из поселков оказался практически отрезан от внешнего мира из-за выпадения вулканического пепла. Пеплопад от вулкана Шевелуч накрыл поселок Усть-Камчатский. Единственная дорога туда закрыта, в поселке нулевая видимость. Местные власти запретили людям выходить на улицу, отменены занятия в школах и детских садах, закрыты все учреждения. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Камчатке Ярослав Мельник.
По системе оповещения людей предупреждают об опасности. В числе немногих, кто сегодня рискнул выйти из дома в поселке, главный редактор русско-камчатского вестника Алексей Косурин. По его словам, сильнейший пеплопад начался рано утром. Выпало не меньше килограмма вулканического пепла на квадратный метр, считает Косурин.
Дышать на самом деле практически невозможно. Мы добирались до работы в марлевых повязках и на транспорте. Буквально дойдя от подъезда дома до автомобиля, уже полностью вся одежда была в пепле. Видимость на улице практически нулевая. Сейчас усиливается скорость ветра, поэтому передвижение по улице практически невозможно. Работа всех учреждений и организаций отменена, в том числе детских и дошкольных учреждений. Работа общественного и личного транспорта пока остановлена.
Усть-Камчатск сейчас в транспортной блокаде. Людей просят не выходить на улицы. Ранее местные чиновники и жители предполагали, что пепел на поселок высыпал самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевская сопка. Но после проведения исследований ученые заявили, что пепел в Усть-Камчатске выпал от самого северного действующего вулкана Камчатки – Шевелуч. Вот что по этому поводу рассказал начальник Ключевской вулканостанции Юрий Деменчук. Он также объяснил, чем опасен вулканический пепел для людей.
Ключевская сопка пепла выделяет очень мало по сравнению с тем, что там выпало. Где-то в час ночи, по сейсмическим данным, началось усиление вулканического дрожания на вулкане Шевелуч. Началось извержение, очень мощное. Пепловая колонна распространилась на восток и юго-восток, то есть в сторону Усть-Камчатской, в сторону трассы Ключи Усть-Камчатск. Пепла выпало очень много. Дышать любой пылью опасно, а пепла в особенности, потому что в нем очень много газа, который находился в лаве. Когда этот газ начинает выделяться из пепла, он в легких соединяется с влагой и образуется кислота.
Несмотря на сильный пеплопад, в поселке чрезвычайную ситуацию пока не объявляли, говорит заместитель главы Усть-Камчатского района Александр Баранов.
Вчера вечером был выброс Ключевской очередной. Ветер был направлен в сторону Усть-Камчатска. К утру облако пепла пришло практически на Усть-Камчатск. В Усть-Камчатске погода усложняется тем, что большой ветер, где-то 13-18, до порыва до 20 метров. Пепел вместе с снегом несет по поселку. Плотность этого пепла большая, поэтому чрезвычайное положение не введено, но отменены занятия в школах, в детских садах, а во всех учреждениях рекомендовано работать только дежурным диспетчерским службам. Населению без повязок не выходить, а вообще без надобности вообще не выходить из домов.
Добавлю, что усиление активности вулкана Шевелуч, высота которого составляет примерно 3300 метров над уровнем моря, началось в мае прошлого года. Также свою активность сейчас на Камчатке проявляет и Ключевская сопка. Над обоими вулканами время от времени поднимаются столбы газа и пепла. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России отмечен рост радикальных группировок. Генеральный прокурор России Юрий Чайка попросил Госдуму согласиться на лишение неприкосновенности депутата Ашота Егезаряна. Власти Испании задержали российский сухогруз по подозрению в загрязнении окружающей среды. В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Евросоюза. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Московский фестиваль артхауса «Виеннале». История песен протеста. Воспоминания о философе, писателе Александре Пятигорском. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Накануне президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект закона о полиции. Этому предшествовало открытое обсуждение законопроекта, который был опубликован в интернете и в прессе в начале августа. Тексты до и после обсуждения теперь можно сравнить. Внесенный в Госдуму вариант также уже доступен в сети и в печати. Многие газеты сегодня посвятили подробные публикации разбору нового законопроекта. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Закон о полиции вступит в силу не с 1 января, как планировалось, а с 1 марта. Человек, близкий к администрации президента, сообщил изданию «Ведомости», что срок вступления в действие закона отодвинут потому, что во время новогодних каникул проведение такой реформы признано опасным. В законопроекте, состоящем из 50 с лишним статей, более 20 существенно поправлены или переписаны полностью. Значительные поправки касаются отношений правоохранительных органов и бизнеса. Об этом говорит Татьяна Москалькова, член фракции фракции «Справедливой России» в Госдуме генерал-майор милиции.
Очень важно, что в самом последнем варианте исключено право сотрудников органов внутренних дел запрашивать документы у коммерческих структур и проводить там проверки, если по этому делу нет заявления о совершенном преступлении и если данная организация не является фигурантом по конкретному уголовному делу. Это важный отклик на многочисленные запросы граждан и организаций, которые считали, что эта сфера коррупционна и позволяет злоупотреблять сотрудникам милиции, сотрудникам подразделений по экономическим преступлениям в сфере коммерческих отношений.
Эта поправка не означает, что коммерсанты избавятся от полицейского контроля. В статье о правах полиции остался пункт 5 о том, что полицейские при расследовании административных и уголовных правонарушений и сообщений о них по предъявлении удостоверения могут беспрепятственно знакомиться в любых организациях с нужными материалами и получать их. Граждане, согласно новой редакции законопроекта, получают более широкие полномочия в контроле полиции, говорит Татьяна Москалькова.
Наиболее важным звеном законопроекта является усиление контроля за полицией со стороны гражданского общества. Вводится регулярный отчет руководителей терорганов и участковых перед населением. Вводится понятие парламентского контроля, судебного и прокурорского надзора за деятельностью полиции. Теперь органы внутренних дел обязаны дать любую запрашиваемую средствами массовой информации информацию. Сегодня такой обязанности не было, и СМИ абсолютно справедливо предъявляли претензии к органам внутренних дел, когда оказывались в информационном вакууме. В связи с принятием закона органы внутренних дел обязаны дать по запросу СМИ интересующую информацию по конкретному уголовному делу или по криминогенной ситуации в целом. Мне кажется, что это вот очень существенный момент, который сможет улучшить общий климат. Как бы самое главное то, что мы переходим на принципиально новые отношения между государством, между правоохранительной системой и человеком.
Формирование общественных советов при полицейских подразделениях прописано подробнее. В их состав теперь включили правозащитные, религиозные и иные организации, в том числе профсоюзы и объединения предпринимателей. Большинство внесенных поправок ориентированы на демократизацию закона. Если раньше вторая статья гласила, что полиция имеет право применять меры государственного принуждения, в том числе физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, то теперь эта позиция изложена иначе. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите. Новый вариант законопроекта устанавливает запрет сотрудникам полиции устраивать провокации, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. У задержанных граждан появится право на один телефонный звонок в срок не позднее 3 часов с момента задержания. Правда, его будут лишены те, кто скрывался от следствия и суда. Охрана права каждого на неприкосновенность жилища теперь также выделена в особую обязанность полицейских. В новой версии законопроекта четко оговорено, что они не могут входить в помещение против воли проживающих там лиц. Однако правозащитники опасаются, что все это лишь текстовая завеса. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев убежден, что закон и реформу поменяли местами.
Да, было публично предлагать всякого рода правки, я сам участвовал. Но прежде всего надо подчеркнуть, что не было публичного подведения итогов. И кто там это все суммировал, мы не знаем. Насколько я понимаю, суммировала та же милиция, которую мы предполагаем реформировать. И поэтому то, что внесено в Госдуму, мы не знаем. Это уже вызывает легкое недоумение. Но, с другой стороны, мне казалось, что, и я на этом настаиваю, что появление закона о полиции должно было завершать реформу милиции. Надо было немедленно и срочно принимать ряд мер. В частности, например, выводить так называемое управление собственной безопасности, которое является основным источником коррупции, выводить из подчинения региональных управлений милиции, выводить, сделать из нее реальную федеральную структуру, как-то косвенно подчиненный министру внутренних дел, или же вообще делать ее федеральной отдельной структурой. Или ряд других новаций, которые, очевидно, не требовали специальных финансовых средств, но тогда бы мы видели, что реформа милиции идет, и тогда бы это закреплялось новым законом о полиции.
Новой отличительной чертой полицейских, кроме удостоверения и жетона с личным номером, станет нагрудный знак на их форме. По нему каждый сможет определить имя и звание полицейского. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Свыше 300 человек, по последним данным, стали жертвами стихийных бедствий в Индонезии, цунами и извержения вулкана. Власти опасаются, что жертв будет намного больше. Сотни людей считаются пропавшими без вести. Подробнее о ситуации в Индонезии мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. По последним данным из районов, где прошло цунами, число погибших приблизилось к 350, примерно столько же людей считается пропавшими. В зону бедствия доставляются гуманитарные грузы, и по мере проникновения спасателей в пострадавшие районы появляются фото и видеоматериалы. Как обычно в таких случаях, картинное опустошение ужасное. Цунами полностью уничтожило несколько деревень. Спасатели, как сообщается, добрались еще не до всех населенных пунктов, оказавшихся в зоне цунами, и полностью масштабы опустошения пока определить невозможно. Агентство «Франс Пресс» приводит слова одного из выживших, 32-летнего фермера. Он говорит, что примерно через 10 минут после землетрясения они услышали громкий, подобный грому, звук. Вышли наружу и увидели приближение волны. Попытались убежать куда-то на возвышенность, однако волна двигалась гораздо быстрее, чем они. Этот фермер, он уцелел, но потерял всю свою семью. Вот что рассказал член экипажа небольшого судна, находившегося в районе, где прошло цунами, в интервью агентству «Рейтер».
Мы стояли на якоре в 50 метрах от берега, и вдруг я увидел очень высокую волну, 3 или 4 метра. В наше судно врезались другие суда, и оно загорелось.
Один из шести австралийских серферов, которые находились на том же судне, рассказал перед отлетом на родину.
Мы спаслись от взрыва на судне, оказались в воде, и нас цунами вынесло на деревья, и мы забрались на них, чтобы не утонуть. Невероятное переживание.
Сообщается, что предупреждения о цунами не было. Надо сказать, что после сильнейшего цунами 2004 года в регионе, которое унесло сотни тысяч людей, жизни сотни тысяч людей. Так вот, в регионе была установлена дорогостоящая система оповещения об угрозе цунами, однако она, по словам очевидцев, не сработала. По одним данным, ее неправильно обслуживали, по другим, несколько буев у побережья, на которые обрушилось цунами, не работали, поскольку стали ранее объектами актов вандализма. Еще одно стихийное бедствие на Индонезии – выброс камней и пепла из жерла вулкана Мерапи на острове Ява началось 26 октября вечером по местному времени. Извержение вулкана продолжалось уже несколько месяцев. Неделю назад власти потребовали прекратить всю деятельность в радиусе 8 километров. Ученые отметили резкий рост купола над вулканом. Более 20 тысяч местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Однако, несмотря на все эти предупредительные меры, в результате выброса камней и пепла из жерла вулкана десятки людей погибли и пострадали. Сотрудница местной больницы сообщила агентству «Рейтер» о пострадавших.
Из-за пепла у них ожоги гортани, проблемы с дыханием, конъюнктивит. Это то, что мы нашли пока. Большинство из них дети. Респираторные проблемы у многих эвакуированных. Мы сказали им надеть маски, поскольку пепел может вызвать фарингит.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца. В районе индонезийских островов обнаружен мощный тектонический разлом, причина частых землетрясений и вулканических извержений. Евгения.
Спасибо, Валентин. Мой коллега Валентин Барышников рассказал о последствиях стихийных бедствий в Индонезии. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Очередной город-миллионник в России встраивается в систему вертикали назначаемой власти. В Екатеринбурге в ближайшее время появится сити-менеджер. Мэр этого города 27 октября стал сенатором Совета Федерации, а в ближайшее время он подаст в отставку. В Екатеринбурге будет реализована новая схема муниципального управления. После этого в России останется только три города с миллионным населением, где мэров выбирают: Омск, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Противники уже практически бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого пытаются подвести его под суд за былые, как они считают, злоупотребления. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Бессменный мэр Екатеринбурга в ближайшее время уйдет в отставку. 27 октября Совет Федерации одобрил его назначение сенатором. Теперь Аркадий Чернецкий должен покинуть пост градоначальника. По некоторым данным, отставка состоится уже 2 ноября. На этот день намечено внеочередное заседание заседание Думы Екатеринбурга, которое и будет рассматривать этот вопрос. С уходом главы города связано изменение схемы управления. Депутаты городской думы 2 недели назад приняли решение изменить устав и ввести пост сити-менеджера. Формально это решение вступит в силу только в 2013 году, когда будет избран новый городской парламент. Однако фактически сити-менеджер в Екатеринбурге появится в ближайшее время. Его выберут на конкурсной основе, рассказал нам пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Константин Пудов.
Депутаты должны, с учетом переходных положений в связи с поправками в устав, должны будут принять несколько решений о выборах из своего состава, ну скажем так, временного главы города на период до новых выборов депутатов городской думы и о формировании комиссии по назначению главы администрации. Затем будет опубликовано это решение, затем желающие участвовать в этом процессе смогут в комиссию соответствующую подавать заявление у соискателя.
Назначение Аркадия Чернецкого сенатором и его отставка – события ожидаемые. Практически все связывают их с приходом к власти нового губернатора Свердловской области Александра Мишарина. Последние месяцы в Екатеринбурге шла политическая борьба. Внешне она заключалась в продвижении системы сити-менеджмента, хотя многие эксперты отмечают, что главным посылом было желание поменять власть и в Екатеринбурге. Так считает политолог Александр Пирогов.
Безусловно, что некий федеральный тренд есть, и он, мы видим, по стране идет, во всех крупных городах там система управления муниципалитетами меняется. Я думаю, что это стало неплохим поводом для того, чтобы еще и поменять команду. Новому губернатору было политически крайне важно руководствовать логикой исследования федерального тренда, все-таки настоять на своем и сменить в том числе и команду.
Ну а тем временем один из ярых оппонентов мэра Аркадия Чернецкого, лидер Свердловского яблока и депутат городской думы Максим Петлин, считает, что деятельность Аркадия Чернецкого должна стать предметом расследования. По его словам, отставка градоначальника была организована кулуарно.
Я-то, конечно, считаю, что господин Чернецкий должен поехать не в Совет Федерации, а на скамью подсудимых, и городское сообщество должно провести тщательнейшее расследование всего того, что делал господин Чернецкий 17 лет на посту главы города. Для этого есть вообще все основания, в том числе, так сказать, и вся фактология, и дела, и все остальное.
Добавлю, что в Совете Федерации Аркадий Чернецкий будет работать в паре с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Руселем. Эти две фигуры долгое время считали врагами. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Зачем нужны идеологические манифесты в отсутствие политической конкуренции? Почему высшие государственные чиновники так разговорчивы в социальных сетях? В чем причина карнавальности реальной политики? В студии Ирина Хакамада. Время гостей на Радио Свобода в 19:07 по московскому времени. Сразу после выпуска новостей в Хамовническом суде Москвы продолжаются прения сторон на слушаниях по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае рабочие горно-химического комплекса «Бор» вышли на митинг, требуя выплаты долгов по зарплате. За последние 2 года работники градообразующего предприятия в Дальнегорске ни разу не получили заработную плату вовремя и в полном объеме, заявляет профсоюз. В России отмечен рост числа радикальных экстремистских группировок. В первом полугодии зарегистрировано 370 экстремистских преступлений. Это на 40% больше прошлогоднего показателя. Генеральный прокурор России Юрий Чайко попросил Государственную Думу согласиться на лишение неприкосновенности депутата Ашота Егиазаряна, подозреваемого в крупном мошенничестве. Вулкан Шевелыч засыпал пеплом поселок Усть-Камчатск. В поселке нечем дышать, нулевая видимость, а единственная дорога туда закрыта. Местные власти запретили людям выходить на улицу. Около 53 тысяч жителей Белгородской и Курской областей остались без электричества из-за плохих погодных условий. Число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Индонезии, достигло 343. Таковы последние официальные данные. Более 330 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Власти Испании задержали в среду российский сухогруз «Высокогорск», как сообщается, по подозрению в загрязнении окружающей среды. В Киргизии 2 человека погибли и 1 ранен в результате вооруженного нападения на милицейский патруль. Американские беспилотные самолеты нанесли 3 удара по предполагаемым укрытиям боевиков на северо-западе Пакистана. Погибли не менее 11 человек. Франция и ряд других стран НАТО могут начать в будущем году вывод войск из Афганистана. Об этом заявил министр обороны Франции Эрве Морен. В Брюсселе сегодня открывается 2-дневный саммит ЕС. В Аргентине в связи со смертью экс-президента страны Нестора Киршнера отменены все футбольные матчи на этой неделе.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжились прения сторон в рамках слушаний по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне Михаил Ходорковский попросил суд вынести оправдательный приговор. Свое заявление бывший руководитель ЮКОСа обосновал тем, что прокурорам удалось доказать лишь то, что он и Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность. Что происходит на суде по делу нефтяной компании ЮКОС сегодня, мы попросили рассказать корреспондентам. Корреспондента «Новой газеты» Веру Челищеву.
Второй день в Хамовническом суде проходит прения стороны защиты и подсудимых. После вчерашнего громкого выступления Михаила Борисовича Ходорковского выступают защитники его и Платона Лебедева. Но основной смысл выступления защиты в том, что сколько бы прокуроры ни говорили, ни употребляли слов «фиктивные», «подложные», «фиктивная деятельность» и так далее, и тому подобное, организованная группа, сколько бы они это раз не упоминали, тем не менее противоречивость этого обвинения не меняется, говорят защитники. Также они говорят о том, что нынешнее обвинение в хищении нефти опровергает на корню обвинение 5-летней, 6-летней давности по налогам. Вот. А на этом они постоянно заостряют внимание и отмечают, что или то обвинение, или это обвинение должно быть снято. И в целом они просят оправдать своих подзащитных по всем инкриминируемым им деяниям. В самом зале атмосфера нормальная. Вчера было несколько нервозно, поскольку публика реагировала эмоционально на выступление подсудимого Ходорковского и его защитников. И многих выгоняли. Сегодня уже как-то поспокойнее. Видимо, люди хотят все-таки остаться в зале, а не за дверями.
В эфире «Радио Свобода» была судебный обозреватель «Новой газеты» Вера Челищева. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжились прения сторон в рамках слушаний по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А в Берлине накануне в легендарном музее истории Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» открылась новая выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому, которая станет частью постоянной экспозиции музея. Выставка заглавлена «Дело Ходорковского. Лики несправедливости». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
То, что за пределами России Берлин остается одним из городов, где помнят о Ходорковском, не случайно, ибо здесь помнят и самого Ходорковского, его выступление незадолго до ареста в сентябре 2003 года в отеле «Адлон» перед известными немецкими политиками и бизнесменами. Ходорковский поразил тогда немецких журналистов, многие из которых отметили в своих статьях несоответствие его имиджа их представлениям об акуле нового российского капитализма. Музей Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», основанный правозащитником Райнером Хильдебрантом, важное место сохранения памяти о жертвах тоталитаризма, в частности сталинского, и лучшее место для выставки, посвященной Ходорковскому, в Берлине трудно представить. Тем не менее, нельзя не отметить мужество и волю директора музея стены «Чекпоинт Чарли» Александра Хильдебрант, решивший разместить выставку у себя. Александра Хильдебрант сказала на открытии выставки: «Мы не правительственная организация, мы независимый музей, мы не действуем в интересах какой-либо партии, и подобные проекты как-то естественно приходят именно к нам. Наши двери открыты, и выставка будет частью нашей постоянной экспозиции. Мы намерены также выложить почтовые открытки для посетителей выставки, и они смогут в поддержку Ходорковского и Лебедева поставить на открытки свое имя и указать страну гражданами, которые они являются. И эти открытки мы пошлем президенту Медведеву. Я думаю, что их будет много-много тысяч, и мы надеемся, что они также окажут свое свое воздействие. Я в это верю. На выставке представлено множество картин и рисунков многочисленных российских художников Бориса Жутовского, Анастасии Захаровой, и Озеровой и других. Многие работы сделаны по живым впечатлениям от посещения второго судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Поясняя смысл своей большой картины «Свобода», художница Ия Озерова сказала.
Прямой смысл, что люди, сидящие в клетке, это по-настоящему свободные люди, а те, которые вокруг, вот, там, охранники в данном случае, они производят впечатление несвободных людей. Второе значение этого – желание свободы.
Выступившие на открытии выставки депутаты Бундестага от различных партий, в частности Марина Шустер, «Свободные демократы», Мария-Луиза Бек от партии «Зеленых», а также представители организации «Международная амнистия» Питер Франк и другие, подчеркивали, что процесс в Москве не имеет ничего общего с нормами правового государства и носит заказной характер. Говорит депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» ХДС Андреас Шокенхоф. Президент Медведев объявил реформу российской юстиции одной из своих главных целей в планах модернизации страны. То, что это назревшая необходимость, стало особенно ясно после смерти в заключении юриста Сергея Магнитского. Процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым представляется мне тестовым для неуверенного в себе президента и для пока не вызывающей доверия российской юстиции. Я вижу в этом процессе тест для России на наличие у нее вообще способности к модернизации. Если Россия хочет достигнуть цели стать для мира экономически сильным партнером, что находится и в сфере наших интересов, то инвесторы, которые России необходимы, должны иметь возможность полагаться на действующее правовое государство, на независимую юстицию, как на защиту. И самим россиянам, способным принимать участие в модернизации своей страны, необходимо чувство правовой защищенности. Экономическая модернизация России не может быть осуществлена без общественной и политической модернизации страны. И в этом фактор действующего правового государства решающий. Я сделал три вывода. Первое. Для окончательной политической оценки процесса я считаю необходимым проведение чисто процессуального юридического анализа и оценки его силами юристов Евросоюза и Совета Европы. Второе. Парламентарии и правительства стран, входящих в Совет Европы, как и правозащитные организации, подобные музею Берлинской стены, должны и дальше в соответствующем тоне озвучивать дефициты правовой системы в России. Я не имею в виду пригвождение России к позорному столбу или оказание давления на нее, но подобные открытые выражения беспокойства – это наша поддержка российского президента в его стремлении добиться прогресса в создании правового государства в России. И третье. Евросоюз и особенно Германия должны предложить России помощь и совместную деятельность в осуществлении реформирования российской юридической системы. Это также должно стать поддержкой российского президента в его реформаторских планах, в частности в юридической сфере. И это будет конкретным вкладом Европы в дело модернизации России. Говорил депутат Бундестага от партии ХДС Андреас Шокенхоф. Присутствовавшая на открытии выставки мать Ходорковского Марина Филипповна, поблагодарив организаторов и всех, кого волнует судьба ее сына, в частности, сказала.
Наверное, то, что его не забывают как в Германии, так и в других странах, как в Германии особенно, возможно, из-за этого сын до сих пор жив. Потому что, если бы его забыли, то, скорее всего, его постигла судьба Магнитского.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Во Владимирской области воспитанницы сиротского приюта стали пострадавшими по уголовному делу после того, как пожаловались на жестокое обращение. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в связи с заявлениями воспитанниц Свято-Боголюбовского женского монастыря. Эксперты подчеркивают, что в России практически все детские дома, как церковные, так и частные, государственные, по сути являются закрытыми учреждениями, рассказывает Любовь Чижова.
На воспитателей Свято-Боголюбовского монастыря пожаловались несколько его воспитанниц. По словам девочек, их заставляли бить многочисленные поклоны в качестве наказания за провинности, принуждали работать в поле с 3 часов утра до 10 вечера, лишали еды на 16 дней подряд, избивали ремнем. В монастыре факты жестокого обращения отрицают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Роман Михайлов.
Известно, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет исследовано состояние здоровья одной из несовершеннолетних воспитанниц монастыря. Кроме того, следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания детей в монастыре. Одна из девушек, Марина Лойко, сообщила журналистам, что в приюте в качестве наказания ее заставили съесть горсть соли. Другая, Ксения Головченко, рассказала о том, что всех детей неоднократно били ремнем. В свою очередь, настоятельница монастыря Георгия и инокиня Антония перед архиепископом Владимирским Суздальским поклялись на Евангелие, что не истязали детей. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
На жалобы воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря отреагировал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Его пресс-служба распространила сообщение, в котором говорится, что случившееся в монастыре должно стать объектом объективного прокурорского расследования. По данным Владимира Лукина, год назад прокуратура Владимирской области проводила расследование по аналогичным жалобам несовершеннолетней Валентины Перовой, но сегодня результаты того разбирательства вызывают вопросы. Конец цитаты. О том, как должен осуществляться контроль за приютами, которые находятся в ведении Русской Православной Церкви, рассуждает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Надо не забывать, что где бы ни был ребенок в государственном, в сиротском учреждении или там монастырском, или в каком-то еще, он гражданин России, и те, кто с ним работают, тоже граждане России, какой бы статус у них ни был. И поэтому должны быть абсолютно одинаковые правила, но мы, конечно, сталкивались с такими делами по детским домам, по интернатам. Это тоже было непросто. Наши детские дома, интернаты тоже были всегда традиционно закрыты. И в данном случае то, что они должны быть открыты, в том числе, так сказать, не только следствием, но и общественным проверкам, я думаю, что они уже сегодня осознали.
Комментарий по поводу жестокого обращения с детьми в Свято-Боголюбовском монастыре у представителей Русской Православной Церкви получить не удалось. В связи с жалобами воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря на жестокое обращение, Министерство образования и науки пообещало усовершенствовать контроль за детьми, находящимися в религиозных приютах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Что можно сделать для улучшения жизни сирот в России? С таким вопросом наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин обращался к жителям и гостям города.
Менталитет людей, всех людей надо менять. Тогда вот что-то, может быть, изменится. А так, пока люди такие, какие сейчас есть, не изменится положение. Это же зависит от людей. И тех людей, которые делают детей сиротами, и тех людей, которые работают с сиротами.
Какие-то льготы для детей, сирот из детских домов. Льготы при приеме на работу. При приеме на работу так все равны. Какие-то льготы при получении образования обязательно. Ну, наверное, это очень тяжело будет сделать, но жить-то человеку тоже где-то нужно будет. Поэтому какое-то жилье должно быть обязательно. С чем в России всегда были проблемы?
А нужно воспитывать с детства, наверное, людей к состраданию. Начиная там с хомячков, с животных. То есть, чтобы матери такие вот не рождались, которые оставляют детей в детском доме.
Нужно изменить закон о порядке передачи детей на усыновление. Или под опеку. Отдают детей в порядке, так называемой, как они говорят, живой очереди. В первую очередь надо отдавать не только родственникам детей, да, но и близким знакомым. Они должны иметь привилегированную очередь. Тогда процесс удочерения пойдет легче. Почему? Они знают этих детей. И дети их знают. У них между ними уже существует контакт.
Персонал должен быть тогда в тех домах, где они воспитываются. Воспитатели. Нужно подбирать добрых, хороших людей. Так, чтобы не издевались, вот как сообщают. Создавать условия для одиноких матерей, чтобы они не оставляли детей в роддомах, которые потом в дом малютки уходят.
Я думаю, что вот когда он находится в этом заведении-то, да, надо просто его любить и все. Взрослый человек должен любить ребенка, а адаптировать его к жизни.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, что можно сделать для улучшения жизни сирот в России. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
В
России отмечен рост радикальных группировок. Генеральный прокурор России Юрий Чайка попросил Госдуму согласиться на лишение неприкосновенности депутата Ашота Егезаряна. Вулкан Шевелуч засыпал пеплом поселок Усть-Камчатск. Власти Испании задержали российский сухогруз по подозрению в загрязнении окружающей среды. Таковы новости к этому часу.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 25 октября составила 0,5%, а с начала года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее рост потребительских цен за такой же период октября был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Канадская компания «Магна», один из крупнейших в мире производителей автокомплектующих, открывает в Калужской области завод по их выпуску мощностью 200 тысяч машинокомплектов в год. Сообщается, что они будут поставляться на российские заводы немецкой компании Volkswagen, французских Renault, Peugeot и Citroën. В конце сентября «Магна» открыла в Ленинградской области свое первое производство в России, включающее 3 площадки в разных населенных пунктах. Оно производит автокомплектующие для российских заводов иностранных автопроизводителей, расположенных в этом регионе. Совет Федерации России одобрил закон, согласно которому платными в стране могут объявляться не только целые автодороги общего пользования, но и их отдельные участки. Полномочиями по принятию таких решений документ наделяет федеральные, региональные и местные органы власти. Им же поручается определение максимального размера платы за проезд и методики ее расчета. В России к 26 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 62 миллиона 700 тысяч тонн зерна, на 37 миллионов 300 тысяч тонн меньше, чем на такую же дату 2009 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Урожайность зерновых по сравнению с прошлогодним показателем снизилась более чем на 20%, до 18,9 центнера с гектара. Также сообщается, что зерновые культуры в России осталось убрать менее чем с 1 миллиона гектаров. Российский «Аэрофлот», крупнейший авиаперевозчик страны, может предъявить штрафные санкции в размере более 100 миллионов долларов американскому концерну «Боинг» за срыв поставок самолетов «Боинг 787», заявил представитель компании. Ранее сообщалось, что они должны были начаться в 2014 году. Всего «Аэрофлот» заказал 22 лайнера модели «Боинг 787» «Дримлайнер». Курс доллара на сегодня 30 рублей 57 копеек, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 18 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». Абхазский государственный драматический театр привез в Москву на фестиваль «Сезон Станиславского» спектакль, основанный на прозе Фазиля Искандера. Автор сам был в зале, он смотрел эту постановку в третий раз, она ему очень нравится. Чувство Фазиля Искандера разделяла Марина Тимашева.
Этот спектакль удостоен гран-при белорусской «Белой вежи», сцены «Без границ Северной Осетии» и международного фестиваля румынского города Сибио. Сделан изумительно просто. Несколько веревочек, растянутых через сцену, несколько белых простынок, вот вам и пейзаж. Откуда-то доносятся стоны, и потому как суетятся женщины с кувшинами и полотенцами в руках, легко догадаться, они помогают при родах. Спектакль выполнен в традициях наивного искусства, изобразительно похож на картины Руссо, Перасмани или бабушки Мозес. Жанровые зарисовки, уют и аромат того места, в котором человек родился и вырос. Из детского лирического взгляда на мир рождается притча и миф о национальном характере, рассказанный не только словами, сколько пластикой, жестом, интонацией, мимикой. И все освещено мягким юмором, точь-в-точь, как в прозе Фазиля Искандера.
Мы в первую очередь ориентировались и отталкивались от авторского богатства. Принцип у нас – доводить спектакль до такой стадии, чтобы он сам защищал бы себя, а не за завесу музыкальных звуковых акцентов, мишуры технической. Это наш принцип вот такой вот. Это принцип театра. Не от недостатка денег мы такой стиль скупости выбрали. Чем условнее, тем безусловнее и тем чистоплотнее.
В «Пастухе Махазе» речь идет о человеке, у которого было много дочерей. Двух из них он отправил учиться в город, но они вернулись домой обесчищенные. Махаз поклялся отомстить и зарезал обидчика, как раньше резал баранов. История пастуха заканчивается тем, что во сне к нему приходит прекрасная женщина, в которую он когда-то был влюблен, и говорит ему: «Эх ты, дурачок». Но спектакль начинается с разговора чегемцев о Ленине. Ленин был величайшим обреком всех времен и народов. Он стал обреком после того, как его старшего брата, тоже великого обрека, поймали и повесили по приказу царя. Все знают, как он отомстил царю за смерть своего брата. Это цитата из другого рассказа Фазиля Искандера «Харлампа и Деспина». То, что режиссер Валерий К.В. объединил в одной театральной миниатюре два сюжета, кажется не случайным. Ленин отомстил за своего брата, Махаз отомстил за своих дочерей. Эх вы, дурачки! А теперь поговорим с Валерием К.В. о самой жизни театра в Сухуми.
Здание шикарное, но ремонт требовался. Капитальный ремонт. Зимой, естественно, мы не могли, холодно. Летом тоже нет вентиляции. Но мы вот летний период всегда вот связанные с отдыхающими. Чуть весны захватывали, осень. Ну, город-то не полный 100 тысяч. И, честно говоря, на кассу мы никогда не работали с самого начала. Мы все равно знали, что большие деньги мы не заработаем. И за это мы приоритетом делали художественную сторону.
А на вопрос, сколько актеры зарабатывают, режиссер ответил:
на ту зарплату, которую они получают, просуществовать тоже невозможно. Они за 5-6 месяцев то, что зарабатывают в театре, за месяц зарабатывают в каких-то других работах. У них стержень существует по поводу, зачем такая жертва. И главным приоритетом везде всегда делали они театр. Будь это охранник человек, или будь это один из моих актеров, однажды был даже министром. Ну, такой микромир он создал сам по себе.
Тимашева разговаривала с режиссером Абхазского государственного драматического театра Валерием К.В. Мы продолжаем «Свободу в полдень». В Вене уже довольно давно существует музей одного кинофильма, шпионского триллера «Третий человек» режиссера Кэрола Рида, снятого во времена Холодной войны, когда Австрия после разгрома нацизма была разделена на зоны оккупации четырех стран-победительниц. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
В крошечном зале на 15 мест гаснет свет. Под шум старого кинопроектора и звуки знакомой мелодии на экране возникают герои классического детективного фильма «Третий человек». Стрельба, погоня, мрачные улицы послевоенной Вены, подземные туннели. Зажигается свет. Фрагмент знаменитого триллера длился всего 2 минуты. А потом посетитель Венского музея под названием «Третий человек» окунается в атмосферу того времени, когда создавался фильм. Британский режиссер Кэрол Рид снял свой шедевр в 1948 году в Вене. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и «Оскара» за операторскую работу. Он стал одним из самых знаменитых произведений мирового киноискусства. В Вене существует даже популярный туристический туристический аттракцион. Экскурсия по тем местам, где шли съемки. В музее можно увидеть фотографии создателей картины, оригинальные рекламные плакаты того времени, книги, посвященные фильму, кинопрограммы, даже ту самую простенькую цитру, на которой австрийский музыкант Антон Карас сочинил мелодию, прозвучавшую в картине, известную по многочисленным обработкам от Глена Миллера до Битлз. Все это передает обаяние легендарной ленты, истории, написанной Грэмом Грином и сыгранной выдающимися актерами. Венский историк и экскурсовод Герхард Штраск-Швантнер и его жена, переводчик с японского Карен Хефлер, создали этот музей 5 лет назад. Это частный музей, не зависящий ни от спонсоров, ни от государства. Его основой стала коллекция, которую на протяжении многих лет собирал Герхард Штраск-Швантнер. Рассказывает Карен Хефлер.
15 или 16 лет назад мой муж начал собирать все, что касалось фильма «Третий человек», а также послевоенного времени, которое является фоном этой картины. Сначала я не обращала на это особого внимания. В конце концов, он тратил свое время и свои деньги. Но однажды он пришел ко мне в бюро. Нужно сказать, что он экскурсовод, и многие приезжают в Вену из-за этой картины. И он хотел показать им кое-что из своей коллекции. Так вот, он пришел ко мне в бюро и попросил, можно ли повесить у меня на стене 4 плаката. Я сказала, пожалуйста, нет проблем. Но потом проблема все-таки возникла, так как третий человек постепенно выжил меня, а мой письменный стол пришлось вынести. Это и стало началом музея, который и располагался в этом бюро. Потом удалось снять соседнее помещение, и сейчас у нас уже 10 комнат, в которых располагаются оригинальные экспонаты. Конечно, все это оригиналы, потому что коллекционеру важно, чтобы были оригиналы, а не факсимиле и не копии. И ровно 5 лет назад мы открыли музей.
Однако нужно ли посвящать целый музей одному, пусть даже великому фильму? Ответ на этот вопрос посетитель находит во второй части экспозиции, документирующей жизнь австрийской столицы того времени, когда снимался фильм. Оригинальные документы, газеты, письма, фотографии, плакаты рассказывают о периоде с 1945 по 1955 годы, когда Австрия и Вена были разделены на оккупационные зоны, находившиеся под управлением союзнических войск. Сегодня мало кто хочет вспоминать о том, к какому финалу привела австрийцев поддержка нацистского режима Германии и ее разгром в 1945 году. Когда выходишь из маленького музея, расположенного на узкой улочке в центре Вены, вновь попадаешь в сегодняшний день одного из самых красивых и спокойных городов Европы. Сегодня ничто не напоминает ту Вену, которую показал в своем фильме Кэрол Рид. Но история, рассказанная в картине, переплетается с подлинной историей. О значении и смысле исторических уроков и параллелей напоминает музей «Третий человек». Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск «Времени свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» программа «Час прессы». «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
От того, какой будет вынесен приговор, наверное, можно будет сказать, что ждет Россия.
Из-за сильного пеплопада местные власти запретили людям выходить
на улицу. Этот законопроект касается всех наших граждан. Ввиду особой функции.
В результате обысков изъято оружие, взрывчатка, камуфляж.
34-летний Фарук Ахмед обеспечил своих сообщников снимками станции метро.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.